Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник историка мемориального отдела Иркутского областного художественного музея Дарья Сергеевна Рудакова. Добрый день, Дарья Сергеевна!
Всем здравствуйте!
В вашем историко-мемориальном отделе усадьба Сукачева к Дню театра открылась необычная и яркая выставка. Что это за выставка и что же все-таки на ней такого интересного представлено?
Да, действительно, открылась театральная выставка, которая называется «Иркутск театральный. Годы и люди. Век 20-й». И приурочена она была к Международному дню театра. Ну, выставка в первую очередь знакомит гостей с известными артистами, режиссерами, художниками, внесшими достойный вклад в театральную летопись Иркутска и России. Среди них служившие на иркутской сцене в разные годы народные артисты СССР. Это и Леонид Гайдай, и Сергей Тихонов, Михаил Куликовский, Леонид Броневой и многие другие. На выставке представлены редкие афиши, программы, спектакли иркутских театров 30-80-х годов 20 века, эскизы декораций, костюмов, фотографии, документы, личные вещи, портреты мастеров иркутской сцены, написанные талантливыми художниками. То есть всего представлено более 100 экспонатов. И куратором этой выставки является Юрий Майорников, историк театра.
Ну, насколько я знаю, именно по его предложению вот эта выставка была организована в музее, и это его личная коллекция, которую он любезно предоставил нашему музею для того, чтобы мы действительно могли понять, что такое мир театра, мир иркутского театра. А Иркутский художественный музей какую коллекцию представил?
Действительно, помимо личной коллекции Юрия Майорникова, представлены картины из наших фондов, около 10 картин, то есть картина Ягунова.
Ну, это портреты наших известных иркутских актеров. Но мы о них чуть попозже поговорим. Ну, а я хотела бы тоже добавить немножко о том, что Юрий Майорников, член Союза журналистов России, член Союза театральных деятелей России и автор многочисленных публикаций об истории иркутских театров и, конечно, об известных актерах. То есть нам с вами повезло. И повезло посетителям нашего музея, которые могут вот эту вот редкую коллекцию увидеть. Ну, давайте все-таки поговорим о том, когда и как началась театральная история нашего города. Ну, как историк, я все-таки, наверное, позволю себе предоставить первое слово. Первыми шагами к созданию театра на рубеже 18-19 веков были любительские спектакли, которые ставили в частных домах и в учебных заведениях. Затем был создан публичный театр полупрофессионального типа. Актеров набирали из гарнизонных солдат и ссыльных. По окончании сезона труппа распускалась. При непосредственном попечительстве генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского в 1851 году завершилось строительство здания для театра, получившего в 1850 году статус профессионального. То есть сначала театр получил статус профессионального, а затем уже, ну, понятно, раз театр, значит, нужно здание. И вот через год начинается строительство этого здания. И вот 28 декабря 1850 года петербургская газета «Северная пчела» писала: «Иркутск, 15 ноября, наконец, открылся в Иркутске постоянный театр. Торжественное открытие театра состоялось 22 октября 1851 года». Но через 10 лет, 16 января 1861 года, недавно заново оштукатуренные и украшенные лепнины, расписанный изнутри театр, взметнулся огнем и со всем имуществом и библиотекой сгорел дотла. Горожанам пришлось ждать целых 4 года, чтобы вновь прийти в театр здания на углу улицы Тихвинской и Дворянской. Но старожилы нашего города, наверное, помнят, как сегодня называются эти улицы. Это улица Сухобатора и улица Рабочая. Поэтому можем с вами хотя бы представить, где этот театр мог находиться. А вот это здание построил с помощью друзей-меценатов и при содействии генерал-губернатора Восточной Сибири Михаила Семеновича Корсакова купец и начинающий антрепренер Иван Краузе. В 1871 году В Иркутск приехал новый генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Петрович Синельников. И вот театр на Тихинской ему показался неказистым. И уже в июне 1871 года началось строительство нового двухэтажного здания театра. Его торжественное открытие состоялось 1 января 1873 года. К середине 1874 года труппа состояла уже из 21 актера и 15 музыкантов. В 80-х годах в Иркутске держали актерское дело два известных антрепренера Малевский и Фадеев. Они, опираясь на ведущих актеров своих трупп, стремились сохранить на иркутской сцене лучшие традиции русского реалистического искусства. Но в 1890 году Иркутск снова посетило несчастье. 28 октября утром загорелся театр. Город вновь остался без театра. Артисты стали разъезжаться. Оставшиеся же несколько человек играли спектакли в доме на углу улицы Большой и Ивановской, современной улицы Карла Маркса и Пролетарской, где на втором этаже были оборудованы сцена и зал. А затем актер и антрепренер Николай Вольский построил временное здание театра на улице Амурской, ныне Ленина, возле Ангары, и держал в нем антрепризу до 1897 года. Генерал-губернатор Восточной Сибири Александр Дмитриевич Горемыкин, городские власти и общественность Иркутска приняли решение построить в городе новый театр, но теперь уже в каменном исполнении. Петербургским обществом архитектуры был объявлен всероссийский конкурс на лучший проект здания театра, победителем которого стал профессор архитектуры Виктор Александрович Шреттер. По этому проекту и был построен театр за 2 года, с 1894 по 1896 год. Однако из-за нехватки средств на обустройство сцены и зала открытие его задержалось до середины следующего года и состоялось только 30 августа 1897 года, а театральный сезон начался 2 сентября бессмертной комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Слава об Иркутске, как о театральном городе, распространилась еще в конце XIX века. Сюда потянулись актеры с именами, актеры знаменитые. Они были не только в труппе антрепренеров, но и в самостоятельных гастрольных поездках. Гордость и слава русского театра, актеры Давыдов, Варламов, Долматов, Комиссаржевская, Орленев выступали в Иркутске с огромным успехом. Не один раз гастронировали здесь братья Адельгейм, Дальский, Мариус Петипа. В Иркутске начинал свой творческий путь такой режиссер, как Константин Александрович Марджанов. И чуть позже еще один известный режиссер, который стал режиссером Малого театра, Константин Александрович Зубов. В нашем городе работали известные во всей России актеры Галицкий, Карамазов, Пузинский, актер и режиссер Шмидгов, Саблина-Дольская, Тугаринова, Славич, Светловидов, Слонов. В 1903 году в Иркутск в первый раз приезжала труппа актеров Малого театра во главе с Александрой Яблочкиной. Ну, вот представьте себе, вот такая история у нашего Иркутского городского драматического театра. Но ведь на выставке, насколько я знаю, говорится не столько об истории самого театра, сколько об актерах этого театра. И вот следующий вопрос. О каких актерах Иркутского драматического театра мы можем узнать на выставке?
Перечислю несколько имен и фамилий. Ну, во-первых, Ситко Борис Александрович, заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, служил в театрах родного города. Он родился в Горловке на Донбассе, в Таганроге, в Москве. В конце концов, такая кочевая актерская жизнь занесла Бориса Александровича на знаменитую Московскую актерскую биржу, а уже оттуда его путь лежал в Сибирь. В Иркутский областной драматический театр. В Иркутске Борис Александрович занял положение премьера и триумфатора. То есть на него ставили спектакли, с ним мечтали работать режиссеры. Билеты на спектакли с его участием распродавались за считанные часы. Иркутскому драмтеатру было отдано 11 лет. То есть именно Иркутский драмтеатр и его художественный руководитель Медведев умело, так сказать, огранили природный талант артиста. В Иркутском областном драматическом театре Борис Александрович сыграл очень много ролей. Ну, например, шоу «Солдат с фронта» Катаева, там он исполнил роль Семена Катко. «Бешеные деньги» Александра Островского, там он исполнил роль Савы Геннадьевича Василькова. «Фельдмаршал Кутузов» Соловьева, то есть он играл самого Кутузова. «Ленин» в 1918 году, то есть ему там досталась роль вот самого Владимира Ильича Ленина. «Петр Первый», «Дети солнца», «Живой труп», «Парень из нашего города», то есть «Гроза» Островского, «Вишневый сад» Чехова. То есть во всех этих спектаклях играл Ситко Борис Александрович и действительно полюбился иркутскому зрителю.
А какие предметы, какие экспонаты вот, о Ситко мы можем на этой выставке увидеть? Есть какие-то личные вещи его?
В основном фотографии, программы спектаклей, то есть с именем этого человека. Я думаю, в этом как раз и есть ценность, чтобы вот, увидеть все эти фотографии, программы тех лет вот, своими глазами. Сами программы-то, конечно, уже с виду, может, такие потрепанные, но то есть в этом есть это, такая историческая ценность.
Конечно,
да.
Конечно. А я почему спросила? Потому что в свое время мне как бы довелось формировать коллекцию Музея истории города Иркутска личными вещами наших замечательных иркутских актеров. Это Капитолина Ивановна Мыльникова, Виктор Ягунов, Виталий Венгер, Гайда Крамова. Удивительные совершенно актеры. И вот мне просто повезло общаться вот с каждым из них, ну, в свое время, и, скажем так, с одними больше, с другими меньше. Вот вы в курсе о том, что три актера Иркутского драматического театра – почетные граждане города Иркутска? Вот, кстати, да, это Галина Крамова, да. Виталий Венгер, Виктор Ягунов. Это, конечно, да. Гордость, наверное, театра. Ну, три сразу человека, почетные граждане города Иркутска. А мне в свое время, ну, опять же таки, вот памятна встреча с Галиной Алексеевной Крамовой. Это же была вообще великая актриса. И она в нашем городе Иркутске родилась, это был еще 1900 год, а начала свою сценическую деятельность в 20-х годах. И вот насколько мне говорили наши старожилы Иркутска, что практически ни один спектакль Иркутского драматического театра не обходился без ее участия. И я была девочкой, была пионеркой, воспитанницей театра «Юность» Дворца пионеров, и вот нас отправили тогда поздравлять ее с юбилеем. И я ее впервые увидела рядышком совсем, вот близко на сцене, насколько она была красивая, статная, с прямой спиной. Великолепный голос у нее был поставленный. И вот мы ей читали стихи, поздравляли ее, вручали ей цветы. И вот как-то, знаете, все-таки это врезалось в память. Ну, а, конечно, наши великие актеры, они старались в музей передать какие-то свои коллекции, потому что прекрасно понимали, что самое главное, как вы правильно сказали, это память. Память должна быть сохранена. И я очень рада, что вот эти коллекции находятся. И вот у Юрия Майорни, в частной коллекции и, конечно, в коллекциях наших иркутских музеев. Ну, давайте мы с вами перейдем все-таки к следующему нашему вопросу, потому что воспоминания воспоминаниями, они очень греют, очень приятны. Я думаю, что вот эти воспоминания есть и у наших радиослушателей. Но все-таки история иркутских театров, она достаточно, скажем так, грандиозна. У нас есть еще ряд театров. И вот давайте мы поговорим о здании театра, которое находится на углу улицы Ленина и улицы Карла Маркса. Это здание, которое хорошо знакомо нашим иркутянам, как дом Гиллера. Ну, скажем так, может быть, современное поколение уже и не будет говорить, а будет говорить здание ТЮЗа. У этого здания тоже своя очень любопытная история, потому что как раз предприниматель Гиллер еще в конце 19 века построил доходный дом, который занял целый квартал и включал в себя гостиницу, ресторан «Россия» 1907 года стали носить гостиница и ресторан свои собственные названия. Гостиница стала называться «Централь», а ресторан «Модерн». Там же был киноконцертный зал «Глобус», торговое помещение в первом этаже. И вот, конечно, судьба этого здания была тесно связана с историей нашего города. Здесь размещалось правительство адмирала Колчака. А с марта 20-го года штаб и политуправление 5-й армии. С 1926 года в этом здании работает Иркутский облсовпроф и ряд отраслевых профсоюзов. В годы Великой Отечественной войны здесь находился военный госпиталь. С 1921-1922 годов в помещении киноконцертного зала «Глобус» работал молодой театр, а с 1936 года – театр рабочей молодежи, переименованный в театр юного зрителя, а это произошло в 1937 году. В 1987 году театру было присвоено имя Александра Вампилова. На стене здания была установлена мемориальная доска. Ну, театр юного зрителя, конечно, по праву считается одним из лучших в нашей стране. Какими актерами представлен на выставке этот театр?
Ну, во-первых, это Васса Климанова, то есть одна из первых актрис иркутского тюза, можно сказать, основательница, такая острохарактерная актриса, обладавшая природным талантом, умом, Морганихой. То есть это и Кабаниха из «Грозы Островского», Простакова из «Недросля», мать из одноименной повести Горького, Пушкинская Арина Родионовна и другие роли были сыграны ею. То есть вот как они вспоминают, рост она была высокого, статного телосложения, голосом обладала сочным характером, волевым, сильным темпераметром, горячим. Ну, то есть вот такое она и осталась в памяти современников. На Климанову специально приходили в театр, и по несколько раз в день. То есть вот настолько была она талантливая актриса. В 1955 году она первой в труппе была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. Ну, также тюз представлен на выставке такой фамилии, как Людмила Федоровна Нарожная. Ну, она родилась во Владивостоке, там прошло детство, юность в связи с переездом семьи в Хабаровске. Театром она была увлечена с первых зрительских впечатлений, то есть в школьные годы активно участвовала в художественной самодеятельности, читала стихи, исполняла роли в спектаклях и мечтала о профессии актрисы. Поскольку в то время театральные учебные заведения существовали только в столицах, и конкурсы у них были огромные, сразу по окончании школы не решилась на этот риск и поступила в Хабаровский, учебное заведение другого профиля. А вот уже в конце 50-х годов Хабаровский краевой театр драмы объявил разовый набор в студию при театре. Она прошла два серьезных конкурса, стала студийкой, а потом артисткой вспомогательного состава театра. И уже в 1962 году вместе со своим мужем она переехала в Иркутск, где, наконец, получила актерское образование в театральном училище. В 1965-1967 году Нарожная актриса иркутского тюза, где она играла серьезные роли в пьесах Леонова, Малеревского, Розова, Шварца, Акуджавы. В итоге, спустя какое-то время, по семейным обстоятельствам, она вернулась обратно в Хабаровск. Иркутск ее не отпустил, и в конце концов она в 69-м году вернулась в наш город, но уже служила в драматическом театре.
Ну, у меня вопрос. Я так поняла, что выставка ограничена хронологически. То есть в основном рассказываете об актерах, которые представляют наши иркутские театры 50-е, 60-е, там, начало 70-х годов. Я правильно вас поняла?
Ну, не совсем с 50-х, то есть мы отдельно затрагиваем 40-е годы, годы войны. Это такой очень важный этап в жизни театров нашего города. То есть там 50-е, 60-е, 70-е, 80-е.
Тем, конечно, уникальнее эта коллекция, потому что сегодня мы идем в театр, мы покупаем программки, покупаем билеты, и вряд ли у кого-то из нас возникает идея, давайте сохраним это для будущего, да, вот эти программки, билеты. Хотя есть коллекционеры, которые собирают вот документы сегодняшнего времени, рассказывающие об истории театра. И вот тем цена вот эта коллекция Юрия Майорникова о том, что есть то, что, к сожалению, мы уже просто вряд ли сможем сегодня повторить, увидеть, найти. Хотя у меня есть подозрение, что наши иркутяне хранят вот старые программки, старые, может быть, билеты пригласительные или просто билеты в театр. И вот если у вас есть такая коллекция, я думаю, что было бы здорово, если бы вы поделились своей коллекцией с нами, ну или, во всяком случае, хотя бы представили свои коллекции на выставках, которые сможет организовать наш музей. Ну, давайте поговорим об истории еще одного театра. Это Иркутский музыкальный театр. Вообще, совершенно потрясающая история появления этого театра в нашем городе Иркутске. Дело в том, что в августе 1939 года в город Горький Нижний Новгород, а приехал на гастроли Пятигорский театр музыкальной комедии под художественным и административным руководством Леонида Юрьевича Сагайдачного. Гастроли пользовались большим успехом. Популярность Пятигорского театра музыкальной комедии имела определенные последствия. Было решено на базе его труппы создать Горьковский театр музыкальной комедии, передав ему сцену Дворца культуры имени Ленина в Канавине. В октябре-ноябре Сагайдачный формирует коллектив уже Горьковской мускомедии. Кроме творческих работников Пятигорского театра, в коллектив нового театра вошли артисты из других городов. В частности, из Читы приехал тогда еще молодой актер Николай Загурский, ставший впоследствии корифеем Иркутского театра музыкальной комедии, народным артистом РСФСР и директором театра. Открытие театра состоялось 18 ноября 1939 года. Театр работал в сложнейших производственных условиях. Здание Дворца культуры полностью театру не принадлежало, а отсюда целый ряд организационных неувязок, следствием которых был порой срыв незапланированных мероприятий и запланированных уроков, репетиций, ну и тому подобное. 24 мая театр заканчивает свой сезон в Горьком и отправляется на пароходе по Волге в Казань, а затем в Саратов. В течение гастролей в Саратове Леонид Сагайдачный несколько раз выезжает в командировки в Горький и в Москву решать дальнейшую судьбу театра. Возвращать театр после гастролей в Горький Сагайдачный не хотел. Условия, в которых там, во Дворце культуры имени Ленина, работал театр, его не устраивали. Вернувшись в Саратов, в конце августа из своей последней командировки Сагайдачный объявляет коллективу приказ Комитета по делам искусств при Совнаркоме РСФСР, который предписывает по окончании отпуска работников направить театр в Иркутск на полугодовые гастроли до конца марта 1941 года. Город Иркутск для дальнейшей работы театра был выбран не случайно. Сагайдачный хорошо его знал, так как еще в 1930-31 годах работал здесь театром «Советская оперетта». В Иркутске для Горьковского театра складывалась благоприятная ситуация. Весной 1939 года Иркутский обком ВКПБ и исполком областного совета депутатов трудящихся вынесли решение об организации в Иркутске театра музыкальной комедии. Облисполком обратился в управление искусств при Совнаркоме РСФСР с ходатайством о переброске одного из действующих театров в Иркутск. Был назначен директор Иркутского областного театра музыкальной комедии «Рымлинд». Театру передали здание, получившее в советское время название «КОР», то есть «Клуб Октябрьской революции». Это бывшее здание общественного собрания, построенное еще в 1902 году по проекту архитектора Расушина со зрительным залом на 912 мест и, конечно, приличной сценой. «Рымлинд» готовил здание для приема театрального коллектива, принимал на работу обслуживающий персонал, электриков, уборщиков, дворников, контролеров, гардеробщиц. Таким образом, Горьковский театр ехал в город с большими театральными традициями в приготовленное для него хорошее здание в самом центре города. И вот в первых числах октября коллектив Горьковского театра отдельными группами прибыл в Иркутск. 17 октября 1940 года спектаклем «Свадьба в Малиновке» театр начинает свою работу в Иркутске. Спектакли Горьковского театра идут с неизменным успехом при полной заполняемости зрительного зала. В декабре председатель облсполкова Новак обращается к председателю Совнаркома РСФСР Хохлову с большим письмом, которое отмечает, что управление искусств при СНК РСФСР не решило до конца вопрос о переброске в Иркутск одного из действующих театров музыкальной комедии, а направило в Иркутск Горьковский театр только на условиях полугодовых гастролей и просит вынести решение, обязывающее управление искусств при СНК РСФСР передать Горьковский театр музыкальной комедии Иркутскому отделу искусств, стационировав театр в Иркутске с расчетом гастрольного обслуживания Красноярского края, Читинской области и Брято-Монгольской АССР. В марте все вопросы по передаче Горьковского театра были наконец решены, и 19 марта 1941 года был издан приказ Иркутского отдела искусств о том, что отныне он будет называться Иркутским областным театром музыкальной комедии. Ну, вот такая любопытная история. И, кстати, я сама тоже для себя с большим удивлением узнала вот об этих перипетиях, об этих переписках. Но в нашей выставке, насколько я знаю, представлены актеры, известные актеры этого театра. Пожалуйста, расскажите о них.
В первую очередь сам Загурский Николай Матвеевич. Немножечко о нем, потому что действительно очень интересная у него судьба. В 32-40-х годах работал в театрах мускомедии Новосибирска, Алматы, Свердловска, Читы, Казани, Горького и других городов. И в 1940 году приехал вместе с Горьковским театром в Иркутск, где через несколько лет стал очень популярным, известным артистом. Соперничать ему пришлось известнейшим всей стране, ну, так называемым комиком Гроссом, но Матвей Николаевич не потерялся и занял свое твердое место в театре. В героях классической оперетты Загурский соединял гротеск с лиричностью, что делало его персонажей неповторимыми. Одной из его лучших ролей был Нечипор в оперетте «Свадьба в Малиновке», которая уже была упомянута. Им сыграны десятки запоминающихся ролей в спектаклях советского репертуара. «Трембита», «Девичий переполох», «Табачный капитан» и многие другие. Ну, в 61-м году Загурский стал директором Иркутского театра музыкальной комедии и руководил им до 1976 года. Именно при нем театр получил всесоюзную популярность, показывал свои работы в Москве, в многих других городах нашей страны. Было перестроено здание театра после пожара, приглашены новые актеры, режиссеры, заказывали современные пьесы. Также на выставке Мустеатр представлен такой фамилией, как Каширский Николай Кузьмич. Артист оперетты, телеведущий, заслуженный артист РСФСР и участник Великой Отечественной войны.
А, кстати, вы знаете, вот я прочитала в летописи Юрия Петровича Калмыкова о том, что Каширский, оказывается, был стилягой, и самые модные, самые узкие брюки среди иркутских стиляг были как раз у Николая Каширского. За что, кстати, ему там тоже вот по комсомольской и по партийной линии были разборки. Это вот на самом деле очень любопытно. Мы мало знаем как бы еще вот о этой стороне жизни наших иркутских актеров, но ведь они же действительно были лицом нашего города, лицом театра, лицом интеллигенции, поэтому, ну и старались, конечно, быть на острие моды. А что еще, о ком еще вот на нашей выставке можно узнать?
Также можно узнать и про Григория Семеновича Муринского, тоже актера, артиста оперетты, то он заслуженный артист РСФСР, тоже такая интересная была у него история, как он вообще попал в театр. Попал в труппу передвижного театра оперетты, стал играть сначала маленькие роли, а затем роли простаков. Это было в другом городе, в городе Клинцы. И уже достаточно опытным актером вместе с Горьковским театром оперетты в 1940 году приехал в Иркутск, где вскоре стал одним из ведущих артистов театра. То есть играл такие роли, как вот Герман в оперетте «Розмари», Сусик в «Терембите», Пенижик в «Марице» и многие другие были сыграны им за годы работы в Иркутске. Ну, Муринскому была присуща такая мягкая, деликатная манера игры. И вот пользовался успехом у иркутских зрителей.
Ну, вот приятно, что мы сегодня вспомнили с вами этих замечательных актеров. И пока, конечно, вот насладиться рассказами о них можно на выставке, которая еще работает у нас в нашем музее, в усадьбе Владимира Платоновича Сукачева. Ну вот все-таки очень многие артисты, конечно, приезжали к нам из других городов, но ведь и наш город Иркутск стал своеобразной базой для подготовки будущих актеров. Это Иркутское театральное училище, которое действительно сейчас достаточно известно у нас в России. Это среднее профессиональное учебное заведение, которое готовит специалистов по специальностям актерское искусство, по видам актер драматического театра и кино, актер театра кукол, актер музыкального театра и искусство балета. И вот нужно учесть, что это единственное среднее учебное заведение театрального профиля на территории Сибири и Дальнего Востока. Открыто оно было 1 сентября 1962 года. И вот мне очень приятно отметить, что 11 выпускников училища удостоены звания «Народный артист Российской Федерации. И, конечно, среди выпускников театрального училища очень много актеров, которых мы хорошо знаем, они на слуху, потому что они работают в столичных театрах, они снимаются и в кино, и в сериалах телевизионных. Ну вот, давайте вспомним хотя бы Юрия Степанова. Его, к сожалению, нет живых. Он сразу после окончания нашего Иркутского училища поступил на курс Петра Фоменко в ГИТИС. И, конечно, вот в сердцах его зрителей он навсегда останется потрясающим актером и гражданином-начальником. Ну, а в 80-е годы все мы аплодировали знаменитому Виталию Зикоре, который был замечательным артистом Иркутского театра юного зрителя. И, кстати, дуэлянтом. Я не знаю, слышали вы, не слышали. Ведь в Иркутске много тогда говорили о том, что он устроил дуэль. И вот эта вот дуэль стала, ну, своеобразной копией сюжета пьесы Александра Вампилова «Прощание в июне». Вот такой очень интересный факт, да? Ну и, конечно, можно вспомнить заслуженного артиста Российской Федерации Александра Мохова, ученика Олега Табакова, который сегодня работает в театральной школе, открытой при МХТ имени Чехова. Ну и, конечно, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Окунев, ученик знаменитого нашего иркутского режиссера Вячеслава Кокорина, а он стал гордостью Омского академического театра драмы. Давайте вспомним киноактеров Владимира Капустина, Александра Бухарова, автор знаменитых пьес «Любовь и голуби», «Прибайкальская кадриль» Владимир Гуркин, также выпускник Иркутского училища, как актер и режиссер, драматург Иван Врупаев. Так вот, все-таки, как на этой выставке представлено Иркутское театральное училище? Чем или кем?
Стоит сказать про знаменитого Леонида Гайдая. Он в 44-м году был принят в театральную студию. Чем вообще интересен этот человек, что до того, как вот он был принят в театральную студию, он принимал участие в боевых действиях, он участник Великой Отечественной войны. В 44-м году его как раз демобилизовали, потому что он получил ранение. И театральную студию он окончил уже в августе 47-го года. А затем он работал актером в театре, стал местной звездой. Но в драматических ролях, конечно, комическая природа Леонида Гайдая брала свое. То есть, когда Гайдай был на сцене, зрители просто падали от смеха. При этом, хоть он играл ведущие роли, он стал, ну, больше думать о режиссере. И в 49-м году Леонид Гайдай приехал в Москву, поступил на режиссерский факультет в ГИКа, и вот после окончания которого началась его большая творческая карьера.
А чем представлены на выставке вот Леонид Гайдай?
Это и фотографии, где он еще совсем юный, где он в компании своих коллег по театру. То есть очень такие достаточно редкие снимки, я думаю, их никто до этого нигде не видел.
Мне довелось как раз вот в пору своей юности играть в Народном театре завода имени Куйбышева, а руководил нашим театром Георгий Косов, соученик Леонида Гайдая по Иркутской театральной студии. И вот, кстати, он нам показывал вот эту самую знаменитую фотографию, где они там сидят своей группой учащихся и с гордостью показывал, говорил, да, вот Леонид Гайдай, мой соученик. Это было, конечно, очень приятно. Ну, а что еще? Каких еще актеров, педагогов театрального училища можно увидеть на этой выставке?
Василий Васильевич Лещев, один из основателей Иркутского театрального училища, педагог театрального училища. То есть в качестве руководителя курса осуществил несколько выпусков. Среди его учеников такие фамилии, как Сибилева, Пайнякшина, Крулева, Олейник, Мазуренко, Щербаков, Кремя, Лисаченко, Дикач, многие другие. В течение 10 лет возглавлял работу Иркутского отделения Всероссийского театрального общества. То есть пик творчества Лещева приходится на 18-летний иркутский период. То есть за 47 лет служения театру он сыграл около 250 ролей, поставил 40 спектаклей, включая телепостановки.
Вот я поняла, что действительно это очень интересно увидеть, услышать, прослушать экскурсию. Но вот у меня такой вопрос. Я так поняла, что на выставке представлены в основном материалы наших, ну, корифеев, да, вот самых крупных театров. А вот сколько вообще вот у нас в Иркутске, помимо перечисленных всего театров, вы такое не задавались, как бы, такой целью узнать? Вот я просто пыталась их пересчитать, у меня, честно говоря, не получилось, потому что я как бы вычленила основные, вот помимо тех, о которых мы сегодня с вами говорили. Но у нас в Иркутске в 1987 году композитором и художественным руководителем группы Владимиром Соколовым был создан театр «Пилигримов». Кстати, в январе 92 года вот этой группе «Театр Пилигримов» присвоен статус театра. Еще в 1935 году в Иркутске возник театр «Кукол». Тогда он назывался Восточно-Сибирским государственным театром кукол и марионеток, но с 86 года, как символ детства, носит имя «Аистенок». Иркутский театр народной драмы был основан в 1977 году как Народный театр-студия. В 1987 году театру присвоен статус профессионального. Очень многие наши иркутяне прошли вот такую творческую школу в театре-студии «Диалог». Сегодня очень популярным является молодежный камерный театр «Подвал». Есть театр-студия «Внутренней практики». Этот театр создан в 2019 году под руководством Сергея Помазана, выпускника Иркутского театрального училища, находится в центре города на улице Октябрьской революции. Но я повторяю, всех театров перечислить невозможно. У каждого театра есть свой собственный зритель, как есть зритель и у нашего с вами, нашей с вами выставки. Конечно, выставка замечательная. Можно долго о ней говорить, но, наверное, все-таки лучше всего эту выставку увидеть. Ну и вот вы начали говорить о деятельности театров в годы Великой Отечественной войны. Мне кажется, что это очень важная тема, потому что совсем скоро мы будем отмечать с вами День Победы. И вот буквально несколько слов о наших театрах в годы войны. Как они работали? Какие постановки в это время шли на сценах наших иркутских театров?
Да, действительно, в 40-е годы работа театров немножко терпела изменения. В воскресенье 22 июня 1941 года в Иркутском драматическом театре было обычным рабочим днем. В театре давали комедию белорусского драматурга Кондрата Крапивы «Кто смеется последним». Как отмечалось в докладной записке помощника режиссера, на сцене даже произошел один казус. То есть там какой-то из артистов не вышел на сцену, и, возможно, был бы большой скандал, если бы в этот день радио не принесло страшную новость. Началась война. Сообщение это было настолько неожиданным, что для многих показалось даже неправдоподобным. И директор Иркутского драматического театра Владимир Иванович Бессараб, несмотря на так называемую бронь, все-таки настоял на том, чтобы его отправили на фронт. И исполняющим обязанности директора с сентября 41 года был назначен его заместитель Осип Александрович Волин. Кстати, эти имена тоже представлены на выставке. То есть документы, фотографии. Ну, кстати, за ушедшими на фронт все должности сохранялись. И в сложившейся обстановке военного времени Иркутский театр стал подчинять свою жизнь, свое искусство задачами обороны страны. Прежде всего это касалось репертуарной политики. Из прежнего сезона 40-41 год остались спектакли, которые по достоинству были оценены зрителем. Отелло, Шекспира, фельдмаршал Кутузов, Соловьева, царь Федор Иоаннович, Толстого, «Последняя жертва» Островского. Но война диктовала театру свои новые задачи. Необходимы были спектакли, созвучные времени. В июле 41 года творческий коллектив весьма короткий срок, всего за 2 недели, выпустил яркий патриотический спектакль «Парень из нашего города» Константина Симонова с прекрасной работой молодого артиста Бориса Ситко в главной роли. Спектакль «Парень из нашего города» прошел на иркутских подмостках 45 раз и был оценен зрителем и критикой как замечательное произведение новой советской драматургии. В 1942 году Иркутский театр одним из первых в Советском Союзе поставил пьесу Константина Симонова «Русские люди» и «Нашествие Леонова». А в декабре 1942 года состоялась премьера пьесы Корнейчука «Фронт». В 1944 году в театре играли сталинградцев Чепурина и «Так и будет» Симонов. Последняя постановка пользовалась особым успехом и прошла целых 300 раз.
Ну, это вот Иркутский драматический театр. А вот знаете ли вы, что в годы Великой Отечественной войны актеры Иркутского музыкального театра не только выступали шефскими концертами в воинских частях, коллективом театра было перечислено 202 100 рублей на строительство эскадрильи «Советский артист». Это же ведь тоже очень важный факт. Да. И все мы хорошо знаем о том, что в годы Великой Отечественной войны в Иркутск были эвакуированы знаменитейшие театры. Это Киевский театр оперы и балета, Московский театр сатиры. И артисты вот этих столичных театров, они, конечно, также принимали активное участие в подготовке новых пьес для того, чтобы агитировать за победу в первую очередь. То есть артисты своим талантом, они боролись с врагом и, конечно, приближали вот этот наш знаменитый и долгожданный День Победы. Ну, вот смотрю я на часы и вижу, что, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Уважаемые радиослушатели, сегодня гостьей нашей передачи стала научный сотрудник историка мемориального отдела усадьбы Владимира Платоновича Сукачева Дарья Сергеевна Рудакова. Благодарим вас, Дарья Сергеевна, за участие в нашей передаче. А мы, дорогие радиослушатели, по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.